эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 июня, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе: массовый побег из оппозиционной партии, партийные проверки в Южной Осетии, в Грузии парламент снова преодолел вето президента. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
Главных новостях. Новым президентом Ирана избран 64-летний Хасан Роухани. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вновь призвал участников демонстрации в Стамбуле покинуть парк Гези. На востоке Ливии в городе Бенгази не менее 6 человек погибли в столкновениях между группами вооруженных протестующих и силами безопасности. Новым президентом Ирана избран представитель умеренного шиитского духовенства 64-летний Хасан Роухани, который сменит Махмуда Ахмадинежада. Как сообщил министр внутренних дел Ирана Мустафа Мухаммад Наджар, за Роухани проголосовали около 51% избирателей. На втором месте мэр Тегерана Мухаммад Бакер Калибаф, который получил примерно 16% голосов. В выборах участвовали примерно 73% граждан Ирана, обладающим правом голоса. Президентские выборы в Иране прошли в пятницу, 14 июня. На пост президента претендовали 6 кандидатов, среди которых двое влиятельных политиков – консерваторы Саид Джалили и Акбар Велаяти. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган вновь призвал участников демонстрации в Стамбуле покинуть парк Гези, где оппоненты турецкого правительства устроили палаточный лагерь. Накануне в пятницу городские власти заверили участников акции протеста, что вырубка деревьев в парке отложена до судебного решения о правомочности этих планов. Именно намерение властей уничтожить парк и построить на его месте торговый комплекс стало поводом для массовых протестов горожан. После попыток полиции разогнать демонстрации, тысячи граждан стали выражать недовольство правительством и требовать его отставки. Противостояние властей и полиции продолжается 2 недели. Демонстрации прошли и в других городах Турции. Сообщается, что утром в субботу манифестанты оставались в парке и продолжали требовать отставки правительства, передает Елена Солнцева.
5 человек погибло в ходе антиправительственных акций протеста, которые продолжаются в Турции вот уже 18-й день. В пятницу вечером на площадь стали стекаться толпы народа. Размахивая национальными флагами с траурными лентами, люди в знак скорби зажгли свечи и, взявшись за руки, организовали гигантский круг. Акция памяти вновь вылилась в антиправительственную демонстрацию протеста, которая продолжалась до утра. Полицейские в который раз применили против демонстрантов слезоточивый газ. Несколько человек были арестованы за сопротивление властям. Демонстранты не хотят уходить с площади, несмотря на уговоры властей. Возродился палаточный городок Гези, названный так в честь соседнего парка, который власти намеревались снести, но отступили, встретив резкое сопротивление граждан. Жители городка, участники антиправительственных акций протеста, в основном творческая молодежь и студенты, закончили монтаж новых палаток, которые 11 июня разгромил, ворвавшись на площадь, турецкий спецназ. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Эхо Кавказа. Новости. На востоке Ливии в городе Бенгази не менее 6 человек погибли в столкновениях между группами вооруженных протестующих и силами безопасности. Местные СМИ сообщили, что вооруженные люди минувшей ночью напали на солдат, охранявших здания местных органов власти. Армия предприняла ответные действия. Жители района, где произошли столкновения, сообщили о интенсивной стрельбе и взрывах, которые были слышны в ранние утренние часы. Ливийское министерство обороны направило дополнительные войска в Бенгази и заявило, что не допустит нападения на полицейских и военных. На прошлой неделе в Бенгази при столкновениях между отрядами правительственной милиции и вооруженными протестующими погиб 31 человек. Норвегия станет первой страной в Европе, уравнявшей мужчин и женщин в вопросе военной обязанности, передает из Скандинавии Сергей Джанян.
В ближайшем будущем жительниц Норвегии станут призывать на обязательную военную службу наравне с мужчинами. Соответствующую инициативу левоцентристского правительства согласились одобрить почти все парламентские фракции, за исключением малочисленной христианско-демократической партии. Норвежское министерство обороны ожидает, что новые правила призыва вступят в силу в 2015 году. Идея гендерно-нейтрального призыва женщин обусловлена не нехваткой призывников, а стремлением к равенству полов. С 1976 года норвежки получили право проходить армейскую службу в добровольном порядке, и сейчас они составляют около 10% личного состава вооруженных сил страны. Минобороны Норвегии планируют увеличить количество женщин в армии до 20% к 2020 году. Сергей Джанян из Скандинавии специально для Радио Свобода.
В Новой Зеландии в субботу проведены первые испытания по проекту компании Google X засекреченного подразделения компании Google. В небо над городом Крайстчёрч были запущены 30 воздушных шаров, наполненных гелием. Они подняли на высоту 20-километров антенны, связанные с наземными станциями. В эксперименте по подключению к интернету через антенны, находящиеся на воздушных шарах, участвовали несколько десятков жителей Новой Зеландии. Создание флотилии воздушных шаров с передающей аппаратурой должно по замыслу Google X обеспечить надежной интернет-связью 4 миллиарда человек в разных регионах Земли, где еще нет доступа к интернету. Новая коммуникационная система должна также помочь в ликвидации последствий природных катастроф и спасении людей в условиях, когда традиционные линии связи окажутся выведенными из строя. Воздушные шары, а точнее стратостаты, будут перемещаться вокруг Земли под влиянием атмосферных потоков. Высота в 20 км позволит не опасаться столкновений с самолетами. Украинская оппозиция выдвинула экс-премьера Юлию Тимошенко единым кандидатом в президенты на выборах 2015 года. Такое решение было принято на съезде оппозиционной партии «Батьківщина» в пятницу.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Грузинскому парламенту в очередной раз пришлось преодолевать президентское вето. На этот раз Михаилу Саакашвили оказались не по нраву предложенные коалицией поправки в Уголовный кодекс Грузии. Он и его соратники считают их политически мотивированными, рассказывает Тимур Кигурадзе.
92 голосами против 33 коалиция «Грузинская мечта» преодолела президентское вето и поддержала поправки в Уголовный кодекс Грузии. Поправки предусматривают расширение полномочий адвокатов, включая предоставление им права требовать обыски и изъятия доказательств. В то же время их лишают возможности предъявить важные улики, выгодный для защиты момент. Эти поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2014 года, что, собственно, и вызвало недовольство президента, который через своего парламентского секретаря Дмитрий Адзагнидзе предложил свое видение поправок.
Все поправки, которые касаются представления адвокатам права на требование обыска, должны вступить в силу не с 1 сентября 2014 года, а с 1 сентября этого года. Мы считаем, что эти поправки позитивно отразятся на защите подсудимых.
Депутаты от национального движения не видят причин, почему расширение прав адвокатов должно затянуться на целый год. При этом президент также недоумевает, почему адвокаты должны отбирать существующее право на предоставление важнейшей улики в выгодный ему момент. Спор между коалицией и меньшинством быстро перешел во взаимные политические обвинения. Грузинскую оппозицию можно понять. Против многих ее сторонников заведены уголовные дела. Генсек партии Ивано Мирабишвили до сих пор отбывает предварительное заключение в ожидании приговора. Депутат от националов Чиора Тактакишвили считает, что затягивая принятие поправок и ограничивая права защиты, власти оказывают политическое давление на своих оппонентов.
Не объясняется ли упрямство властей в отношении этих поправок тем, что сейчас идет целый ряд политически мотивированных судебных процессов против членов национального движения, в том числе и бывших министров? Не в том ли дело, что стороне обвинения стало сложно подкреплять свои подозрения доказательствами, а общество видит, как прокуроры шьют дела?
Подозрения националов подкрепляются еще и тем, что в первоначальном варианте законопроекта расширение прав адвокатов не предусматривались никакие временные ограничения, а строчка до 2014 года появилась в нем только после второго слушания. Представители коалиции оправдываются тем, что положение о требовании обыска стороной защиты станет новшеством в грузинской системе правосудия, и для ее внедрения потребуется время, как раз тот год, которого требует коалиция. При этом депутат от мечты Шалваш Авгулидзе отмечает, что вместе с уже принятыми ранее законами сторона защиты и так получила новые права, и теперь возникло подозрение в том, что весы Фемиды могут быть перетянуты в сторону обвиняемых.
Баланс между стороной обвинения и защиты уже изменился. Мы считаем нужным подождать один год и присмотреться, как пойдут дела после этого. Мы должны убедиться, что немедленное представление адвокатам права на требование обыска и изъятия улик не вызовет дисбаланса в судебном процессе.
Такой же аргумент власти выдвигают и в защиту изъятия права на предоставление важных доказательств, выгодное адвокатам от защиты время. Правительство заботится о балансе между защитой и обвинением, заявляют члены коалиции. Эти аргументы не считают вескими ни представители оппозиции, ни грузинские, ни правительственные организации. На заседании юридического комитета парламента присутствовали представители Ассоциации молодых юристов, которые поддержали поправки, предложенные президентом, и рекомендовали депутатам не голосовать против вето. Не кажутся поправки обоснованными и членам Ассоциации адвокатов, которые провели перед зданием парламента акцию с требованием снять оковы с адвокатов. Их голоса услышаны не были, а значит, защита чиновников от национального движения будет проходить по нынешним правилам, во многом доставшимся новой власти в наследство от них же самих. Тимур Кигурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Партия «Единая Абхазия» объявила о переходе в стан оппозиции. Об этом на съезде объявил глава бывшей партии власти Даур Тарба. На съезде «Единой Абхазии» побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В Сухуми прошел 5-й съезд политической партии «Единая Абхазия». Ее лидер Даур Тарба объявил о том, что партия меняет политическую ориентацию с проправительственной на оппозиционную, а 330 делегатов съезда поддержали это новшество. Таким образом, ряды сторонников действующей власти ощутимо поредели и возросло число оппозиционных движений партии. В своем политическом докладе Даур Тарба выступил с критикой власти. Он сказал: «После избрания президентом Александра Анквава в жизни обычного гражданина ничего не изменилось. Правительство выдает ремонтно-строительные работы за государственное строительство. Требование начать реформы и разработать программы развития страны президент называет популизмом. Экономический блок в его послании парламенту напоминает отчет о работе строительной организации. Утверждение государственного бюджета на 2013 год парламентом было продавлено только ценой президентского вето. Уровень безработицы в стране, по некоторым данным, составляет 60-70%, а комплексный план развития, финансируемый Россией, не предполагает создание новых рабочих мест. Когда правительство возьмет под контроль инфляционные процессы? Что оно может предложить для оздоровления инвестиционного климата в стране? Могут ли граждане рассчитывать на регулярное повышение заработной платы? Как планируют снижать уровень безработицы? Что собирается делать власть с нищенскими пенсиями? На все эти вопросы нет ответов, и недовольство в стране растет, констатировал он. Критику поддержали члены политсовета партии «Единая Абхазия» Вахтанг Пипия, Надир Битиев, Геннадий Цвишпа и другие. В резолюции, принятой съездом, работа партии за истекший период признана удовлетворительной. Стиль управления страной нынешним президентом назван авторитарным. В резолюции содержится требование перераспределить полномочия между ветвями власти, придать судебной власти реальную независимость, разработать государственные программы по реформированию, пересмотреть субъективный взгляд на развитие сельского хозяйства и села в целом, избавиться от имеющей место фруктовой компанейщины, разработать и представить общественности программу восстановления традиционных для Абхазии чаеводства, цитрусоводства, животноводства строительства и других отраслей, обеспечивающих экономическую и продовольственную безопасность страны. В резолюции зафиксирован переход партии в крыло оппозиционных сил. Ее руководству поручено провести консультации с лидерами различных политических и общественных организаций. На съезде было заявлено о том, что в Единой Абхазии более 23 тысяч членов. Цифра значительная, но сомнительная. Понятно, как вступали в ее ряды люди, когда она была партией власти. И столь же очевидно, что после смены курса ее ряды начнут таять. Подтверждение этому пришло практически моментально. Уже во время съезда члены партии стали получать СМС-сообщения, в которых от них настоятельно требовали написать заявление и выйти из рядов Единой Абхазии. Одним из первых корабль покинул вице-премьер Абхазии Александр Страничкин, известивший руководство партии о своем выходе из ее состава. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Чиновники самопроглашенной Республики Абхазия в массовом порядке покидали ряды партии «Единая Абхазия», на съезде которой было объявлено о переходе в оппозицию. Это демонстративное действие главный редактор сухумской газеты «Чегемская правда» Инал Хашик назвал примером безнравственности современной политической элиты Абхазии. С ним побеседовал Демис Паландов.
Инал, чиновники, еще пока шел съезд, на котором было объявлено о переходе партии в оппозицию, начали присылать смски с сообщениями о своем выходе из состава партии. Сегодня это был такой уже более масштабный процесс. Насколько я могу судить, практически все чиновники вышли из Единой Абхазии. Вы могли бы поподробнее рассказать, кто, собственно, в ней до сих пор состоял и кто из нее вышел?
Ну, по официальным данным, в партии «Единая Абхазия» было 27 тысяч человек. То есть это партия, которая создавалась сперва как фракция в парламенте, это в 2003 году, потом стала общественно-политическим движением в 2004 году, и эта организация именно выдвинула президента Сергея Багапши, и он тогда выиграл эти президентские выборы. Ну и потом, вскоре после выборов, через несколько лет, эта организация трансформировалась в политическую партию. И вот тогда догнать и перегнать Америку, наверное, вот этот принцип довольно сильно засел в умах. Было решено тогда, по крайней мере, по численности членов партии переплюнуть средние показатели КПСС. 27 тысяч, это, учитывая то, что население Абхазии где-то 240 тысяч, то есть это больше 11% всего населения оказалось вдруг членами Единой Абхазии. Я подозреваю, что многие члены просто даже были не очень-то в курсе, что они являются...
Ну да, Инал, мы с вами говорили на эту тему, вы уже иронизировали по поводу этой...
И сегодня все с юмором к этому относятся, да, там открываешь сайт Абснапрес, и там вся информационная лента забита этими выходами, отказами от членства партии, и там групповые, 300 с чем-то человек, мэры городов, главы районов и так далее, от Единой Абхазии. И я думаю, эта волна будет продолжаться еще какой-то период. И даже не удивлюсь, если количество отказников достигнет, допустим, цифры 40 тысяч человек. Здесь арифметика чисто теоретическая. Вот как 27 тысяч членов было, так и вот 40 из него вышло. Проблема заключается в том, что если отбросить все эти шутки-прибаутки, о серьезном политическом кризисе. Серьезный политический кризис, который еще намечался, контуры его видны были 2-3 года назад, еще при прежнем президенте Сергее Багапши, они дают о себе знать. Когда бюрократия, принцип которого припас к каким-то благам, он как бы дал трещину в силу того, что уже этих благ, наверное, на всех не хватает. И сегодня вот те, которые, в принципе, отказывались от членства в Единой Абхазии, и даже когда они входили в эту партию, они, в принципе, знали, за что входят, и сегодня знают, с чем связан их уход из этой политической организации. Это показывает степень падения нравственности, политической нравственности абхазской политической элиты, и я думаю, вот впоследствии этого мы, наверное, будем ожидать через некоторое время в виде какого-нибудь очередного очень крупного политического кризиса.
Получается, что ни одна политическая партия или какая-то политическая организация, не ветеранская, а именно политическая, не поддерживает Александра Анкуап. Как вы считаете, Инал, а стоит ли ожидать того, что будет создана такая политическая организация, и вот эти все люди, которые сегодня дружно выходят из Единой Абхазии, побегут в эту самую новую партию?
Ну, уже, в принципе, объявлено, что ветеранская общественная организация Амзахана трансформируется в политическую партию, и, конечно же, уже там она не будет исключительно ветеранской организацией. Туда, я думаю, помимо ветеранов и войдет, наверное, вся оставшаяся сейчас лояльная Александру Анклад бюрократии. В принципе, сама мысль, что вот должна какая-то партия быть у президента, которая должна полностью, мобилизовав все свои ряды, поддерживать его, она в какой-то период со смертью Багдаши оборвалась, и вот сейчас реанимируется эта идея, и, скорее всего, такой партии будет Амсахара. Я не думаю, что с ее созданием уже будут какие-то затяжки после того, как вот так демонстративно в оппозицию ушла Единая Абхазия.
Это был Инал Хашик, главный редактор газеты «Чегемская правда». С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси не стихают волнения вокруг поправок к закону о высшем образовании. Вчера студенты и лекторы двух госуниверситетов Ильи и имени Джавахишвили провели акции протеста с требованием приостановить в законодательном органе принятие поправок. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Около 100 студентов и преподавателей, вооружившись транспарантами с таким содержанием «Не принимайте без нас закон о нас и не ограничивайте автономию университетов», сначала выстроились в живую цепь на проспекте Чавчавадзе перед зданием университета Ильи. Позже колонна мирно прошествовала к Министерству образования. По дороге, вооружившись мегафоном, один из участников акции Киршел Бартая оповещал прохожих о цели шествия.
Это акция протеста студентов. Мы против того, чтобы власти и политика стали частью университетской жизни.
Участники шествия, прилежно соблюдая правила пешеходов, ни разу не помешали автомобильному движению на двух главных проспектах столицы Грузии. Волю эмоциям дали лишь у конечного пункта назначения – Министерства образования. Главные претензии у студентов и лекторов были к ведомству Георгия Маргвелашвили. Именно по инициативе министра в парламенте в ускоренном режиме рассматриваются поправки к закону о высшем образовании.
Закон, который могут сегодня принять, отнимает у академического совета право на самостоятельные решения. Это попытка власти установить свой контроль над вузами. Но академический совет лучше знает, что нужно студентам и какой ректор должен возглавлять университет.
Призывы студентов предоставить им свободу выбора министра Георгия Маргвелашвили не тронули. Он не вышел им навстречу. Перед камерами министр оценил акцию как составляющую демократии, похвалил молодых за активность и посоветовал.
Было бы желательно, чтобы каждый из вас глубже вник в суть этих изменений.
Среди тех, кто внимательно ознакомился с поправками, самую бурную реакцию вызывает один пункт. В чрезвычайных случаях кандидатуру исполняющего обязанности ректора утверждает премьер-министр. Авторы поправок утверждают, что это будет временной мерой и, возможно, осенью, наряду с другими поправками, необходимыми для реформ, пересмотрят и этот пункт. Тем не менее, для некоторых депутатов из числа парламентского большинства аргументы ведомства Маргвелашвили оказались неубедительными. Не согласен с ними и член республиканской партии Леван Берденишвили.
Я не считаю правильным даже временное ограничение автономии госуниверситетов.
Более радикально в своей критике оппозиционные депутаты нацдвижения. Они называют поправки в закон попытками возвращения в эпоху Шеварднадзе. Если поправки пройдут, статус вузов изменится. Вместо юридического лица частного права они станут юридическим лицом публичного права. Кроме этого, требования к ректорам и деканам станут другими. По новому закону лица, претендующие на руководящие должности в вузах, должны будут иметь докторскую степень. Но это требование может повлиять и на статус молодых ассистентов-профессоров, у которых пока нет высшей докторской степени. Сегодня молодые преподаватели вузов тоже призвали власти повременить с поправками и принять решение после консультации со всеми заинтересованными сторонами. Глас народа был услышан парламентом. На сегодняшнем заседании законодательного органа депутаты не стали рассматривать поправки к закону о высшем образовании. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь. Все работали маляром, потом поваром. В конце концов стали сапожниками.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
На этой неделе рубрику «Городской репортаж» подготовила наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Небольшая комната, где работает центр по созданию семьи, заставлена столами. У двух из них, расположенных друг напротив друга, особое назначение. Центр использует собственную методику знакомства. За столы сажают потенциальных супругов. Мужчина и женщина всматриваются друг в друга, размышляют, обдумывают перспективы семейной жизни, готовы ли они с головой броситься в ее омут. На одной из стен сплошь фотографии первых встреч. Кто-то смотрит в камеру открыто и даже дерзко, без всякого смущения. Некоторые явно испытывают неловкость, а есть и такие, кто вовсе прячет глаза. О существовании этого места я узнала случайно, прочитав маленький стикер в одном из столичных автобусов. Но попасть в офис Фонда демографического развития страны, при котором работает центр, удалось не сразу. Давид Хизанишвили, президент фонда, общительный человек. Но дело в том, что соединять одинокие сердца – дело барышей не приносящее, поэтому параллельно Давид работает в столичной мэрии. Кстати, и там не забывает о своем призвании, старается по мере сил организовать встречи, не дает покоя особый дар, превративший его в профессионального сваха. Телефон во время нашей беседы не замолкал. Среди обратившихся за помощью и 54-летний Джамбул из Чиатуры. Давид задает стандартные вопросы о возрасте, семейном положении и, наконец...
Секундочку, хочу спросить, какого возраста должна быть дама? Хорошо, позвоню вам, батону Джамбул. Был, когда подберу вариант.
Стол Давида завален бумагами. Это уже заполненные или пока еще пустующие бланки для регистрации.
Там указывают имя, фамилию, дату рождения, рост, вес. Это важно, чтобы подобрать подходящий вариант. Также указывают знак зодиака, уровень образования, место работы, есть ли братья, сестры, родители, работает ли, курит, пьет, чем занимается в свободное время, есть ли имущество, машина, дача, квартира. В конце анкеты указывают, с дамой какого возраста хотят познакомиться.
Давид говорит, что порой попадаются весьма капризные клиенты с забавными требованиями. Покопавшись в бумагах, выбирает один из заполненных бланков. На нем приклеена фотография симпатичной женщины.
Например, вот дама 50 лет, которая никогда не была в браке. Педагог, есть своя квартира. Ищет обеспеченного, симпатичного, высокого мужчину, у которого должен быть хороший характер и который не должен быть лысым. Там же приписала, чтобы ни в чем не обделял.
Как говорит Давид, к нему в основном обращаются люди в возрасте, но ходят и молодые. Их особенность в том, что они не желают фотографироваться, боятся быть узнанными. Несмотря на то, что институт сватовства имеет в Грузии глубокие корни, современные люди считают зазорным знакомиться с чужой помощью, стараются держать это в тайне. Давид подтверждает мои мысли.
Не все могут знакомиться сами. Вот так просто подойти и разговориться, как обычно знакомиться на вечеринке, например, или на работе в большой организации. Не могут специально выделить время, ходить, искать кого-то, а потом полюбить и жениться.
Вот и у 43-летней Ольги не было времени познакомиться с самой. Как-то возвращаясь домой с работы, она увидела на дереве объявление Центра по созданию семьи. Выкроив минутку, заглянула туда. Надеялась, что помогут найти серьезного, нелегкомысленного мужчину. Заполнила анкету и начался поиск. Первое знакомство оказалось неудачным, но уже во второй раз попался хороший мальчик, смеется Ольга. Хороший мальчик – это 46-летний Гайос, с которым женщина встретилась в офисе. Знакомство продолжили за пределами центра.
Больше всего понравилось его отношение ко мне. Постепенно, когда лучше познакомилась, поняла, что у него хороший характер. Потихоньку дошли до конца.
То есть до женитьбы, решение о котором Гайоз и Ольга приняли после того, как встречались в течение 2 месяцев. Хотя, как говорит Давид, порой для принятия важного решения паре достаточно всего лишь одной встречи.
Была зима, пришла девушка 34 лет, незамужняя. Я спешил, хотел побыстрее отделаться. На скорую руку предложил несколько вариантов. Она выбрала один и сказала, что хочет с ним познакомиться. Сразу перезвонил ему, и он пришел через час. Они решили отметить встречу. После пары бокалов я уже выпил за них, сказал, что они хорошая пара. Девушка так обрадовалась, сразу решила, если Дато нас благословил, мы можем пожениться. Отсюда же ушли знакомиться с матерью, и там уже решили, что поженятся. Через 10 дней дней после знакомства сыграли свадьбу.
На достигнутом Давид останавливаться не намерен. У него грандиозные планы. За один год создать 3000 новых семей. Для этого он намерен создать единую базу данных по всей стране. А обойдется этот грандиозный проект в 500 000 лари. Эти деньги он надеется получить от правительства или от патриархии Грузинской православной церкви. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня 15 июня, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге – половина восьмого. А как обычно в это время с региональными новостями – Любовь Маматова.
Двум иностранным гражданам Микаэлю Кадыеву и Резвану Амарову, задержанным за попытку теракта, Тбилисский городской суд сегодня, 15 июня, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Официально им предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Решение суда сторона защиты может обжаловать в течение 2 дней. Сегодня же была назначена дата предварительного судебного заседания по делу Кадыева и Амарова. Оно состоится 31 июля, передает Интерпресс Ньюс. Власти самопровозглашенных Республик Абхазии и Южной Осетии осудили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, назвав ее политизированной и ангажированной. Она приняла вынесенный на голосование Грузии проект резолюции по Абхазии и Южной Осетии, посвященный проблеме беженцев и перемещенных лиц из этих стран. За резолюцию проголосовали 62 страны против 16, в том числе Россия. Еще 84 государства воздержались. МИД Республики Южная Осетия не раз констатировал, что в этих резолюциях представлен односторонний политически ангажированный подход, не имеющий ничего общего с истинным положением дел и обеспокоенностью за судьбу беженцев. До тех пор, пока не будет признано реальное существование Южной Осетии и Абхазии как самостоятельных и не имеющих отношения к территориальным рамкам Грузии образований, не будет основ для решения гуманитарных и других вопросов, в том числе возвращения беженцев, подчеркнули в МИД Южной Осетии. В свою очередь, МИД Абхазии отметил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция не стала неожиданностью для Сухуми. Внешнеполитическое ведомство республики считает документ ангажированным и сугубо политизированным. В министерстве подчеркнули, что неоднократно указывали международному сообществу на недопустимость поддержки документа, в котором грубо искажается политическая и гуманитарная ситуация в регионе. В Москве отметили, что Грузия уклоняется от заключения соглашения о неприменении силы с Абхазией и Южной Осетией, без чего невозможно достижение стабильности в регионе, в том числе и обеспечение безопасности беженцев. Материалы, отражающие личную жизнь граждан, будут уничтожены в течение 2 недель. Об этом заявил журналистам главный редактор газеты «Резонансия» Лаша Тугуши после проведения накануне в МВД Грузии встречи. По его словам, по этому вопросу была достигнута окончательная договоренность.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Поздно ночью в понедельник стали известны имена новых членов главного управляющего органа судебной власти Грузии, Верховного Совета Юстиции. Все судьи являются приверженцами курса прежнего руководства страны, что, как говорят эксперты, делает невозможным проведение радикальных преобразований судебной системы. Рассказывает Олеся Вартанян.
Никогда ранее выборы членов Совета юстиции не проходили в столь открытой обстановке. Затем, как голосовали почти 2 сотни грузинских судей, наблюдали десятки неправительственных организаций. Дебаты и другие основные процедуры избрания транслировались в прямом эфире центрального телеканала. Нынешнее руководство страны очень надеялось, что подобная публичность даст возможность судьям избрать качественно новый состав своих представителей в Совете. Это должно было положить начало к осуществлению первой в истории страны содержательной реформы судебной системы. Надежды нового правительства не оправдались.
Эти выборы были свободными, хотя судьи сделали довольно странный выбор. Самое удивительное, и это невозможно не отметить, то, что самая одиозная фигура была избрана в первом же туре.
Недоумевала главный инициатор преобразования в системе министр юстиции Теа Цулукяни. Министра возмутило избрание большинством голосов 40-летнего судьи Заза Меишвили в состав Совета. Имя этого бывшего бывшего прокурора за последние несколько лет успело стать нарицательным в судейском сообществе. Во время процессов он открыто поддерживал сторону обвинения. Кроме Меишвили в совет попало еще 5 новых членов в возрасте от 35 до 40 лет.
Эти молодые люди, которые состояли в карьере, вот именно за период, когда у нас творилась та несправедливость, которую, скажем так, нотариально заверяли наши судьи. То есть это люди, которые, я уверена, не будут продолжать реформировать судебную власть в том направлении, в которую мы хотели бы, общество и государство.
Отмечает глава организации «Приоритет правам человека» Лия Мухашаврия. Провести судебную реформу было одним из предвыборных обещаний Бедзина Иванишвили. Придя ко власти, его команда разработала и приняла поправки в закон об общих судах. Новый закон лишил исполнительную власть прямых рычагов влияния на судебную власть. Право формирования большинства в Совете юстиции отошло судейскому корпусу. Он избирает 9 из 15 членов Совета. Вчерашний выбор судей местные эксперты объясняют страхом к радикальным изменениям. Если бы в Совет попали приверженцы нового правительственного курса, это могло привести к увольнениям, а позже, возможно, даже аресту некоторых из судей, работавших при прошлом правительстве. У судей просто сработал инстинкт самосохранения, говорит представитель грузинского офиса организации «Международная прозрачность» Гия Гвилава. Они не захотели голосовать против самих себя.
Видимо, в данный момент этим людям было необходимо сделать такой выбор. В любом случае, в отличие от прошлых лет, новый совет уже не будет подотчетен лишь какому-то одному влиятельному лицу во власти.
Завершить процесс формирования Совета юстиции предстоит парламенту. На этой неделе, по его решению, 6 вакантных мест должны отойти представителям неправительственного сектора и академических кругов. Министр Теецо Лукиани уже призвала парламент прекратить играть в демократию и хотя бы сейчас воспользоваться возможностью внедрить в Совет сторонников реформы. Но это вряд ли поможет исправить ситуацию, говорит Лия Мухашаврия. Большинство в Совете отошло противникам радикальных изменений, говорит правозащитница. Битву за Совет реформаторы уже проиграли.
Я не завидую тем людям, которые будут даже самые лучшие кандидаты, которые будут завтра или послезавтра отобраны и утверждены парламентом. Они просто будут там сидеть, нервы себе трепать, и ничего не решат, и ничего не изменят.
Это были слова главы организации «Приоритет правам человека» Лии Мухашаврия. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министерство юстиции самопроглашенной республики Южная Осетия продолжает проверять списки политических партий. Ведомство уже зарегистрировало 15 новых политических организаций, но всю их документацию еще предстоит привести в соответствие с законодательством республики, рассказывает Ирина Келихсаева.
В середине января этого года Министерство юстиции Южной Осетии заявило о том, что оно начало перепроверять списки зарегистрированных политических партий. С помощью специальной компьютерной программы предстояло найти граждан, которые в нарушении действующего законодательства стали членами двух или более политических партий. Новость вызвала большой интерес в обществе, ведь партия может быть зарегистрирована только при наличии как минимум 300 членов, чьи данные заносятся в соответствующие регистрационные документы. Численность жителей республики могла оказаться недостаточной для такого немыслимого количества партий, шутили в Схинвале. По результатам проверки Министерства юстиции, число граждан, пожелавших стать членами двух или более партий, оказалось неожиданно скромным, говорит министр юстиции Мурат Ванеев.
Это обычная программа, которая позволяет просто идентифицировать разные списки и при выявлении, допустим, дублирующих каких-то сведений. Но мы программу установили, и списки политических партий были введены в эту программу. И выявились незначительные абсолютно нарушения. Ну, нарушения в том смысле, что один человек состоял в одной и более партии. Но это очень малый процент, который как бы последствий за собой не несет. Тем не менее, были написаны соответствующие требования этим политическим партиям, чтобы они привели в соответствие вот эти все вопросы. Но в целом порядка 15 человек было.
Если с партийными совместителями вопрос фактически решен, то проблема со вступившими в политические организации военнослужащими в Южной Осетии еще сохраняет актуальность. В период бывшего президента Эдуарда Кокойте это нарушение законодательства Южной Осетии фактически игнорировалось. Некоторые политические партии делали большую ставку на защитников Отечества, в том числе и сотрудников Министерства обороны, то есть людей в форме. Наличие в рядах той или иной партии военных людей, которые с оружием в руках защищали Родину, стала весомым козырем в политической борьбе. После очередного тура президентских выборов 2012 года о желании создать политическую партию заявил, например, сотрудник Министерства обороны, двоюродный брат замминистра обороны Ибрагима Гасеева Тимур Гасеев. Судя по тому, что ныне он стал учащимся одной из российских военных академий, создание партии с громким названием «Новая сила» ему пришлось отложить. Но позицию Минюста, решившего навести порядок в партийных списках в республике, положительно восприняли в военном ведомстве, говорит руководитель пресс-службы Министерства обороны Южной Осетии Галина Гучмазова.
Исходя из информации, которая поступала в Министерство обороны о том, что некоторые военнослужащие состоят в различных партиях, Министерством обороны была проведена внутренняя проверка, в ходе которой были истребованы списки военнослужащих, состоящих в различных партиях из Минюста. В результате выяснилось, что где-то около 250 человек состоят в различных партиях. По итогам проверки выяснилось, что более 60% военнослужащих, которые проходили в этих списках, они даже были не в курсе, что они состоят в этих партиях. То есть их паспортные данные просто-напросто были использованы. Остальным же было доведено до сведения, что согласно закону о статусе военнослужащих, военнослужащие не имеют права на политическую деятельность. Был поставлен вопрос, что если вы хотите состоять в партиях, то можете продолжать эту деятельность, но вынуждены будете оставить службу.
По сведениям пресс-службы Министерства обороны, все эти люди выбрали службу, а не партийную деятельность. Заявления военных о выходе из политических структур уже стали поступать. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Юго-осетинские общественные деятели утверждают, что, несмотря на расширение демократических свобод после прихода к власти Леонида Тибилова, гражданские институты самопроглашенной республики Южная Осетия развиваются очень медленно. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Бурное партийное строительство в Южной Осетии многие воспринимают едва ли не как новый этап в развитии гражданского общества. Но мне кажется, это скорее попытка организаторов этих партий зафиксировать свое присутствие на политическом поле, обратить на себя внимание власти, нежели чем признаки политического плюрализма. Это скорее свидетельство лояльности новой власти к инициативам подобного рода, что, конечно же, делает ей честь. Но вот что касается гражданского общества, то оно, по мнению местных экспертов, просыпается очень медленно. Так было не всегда, отмечает юго-осетинский общественник Дина Алборова. Международные организации, которые работали в зоне конфликта в начале 90-х годов прошлого столетия, стимулировали создание неправительственных организаций. У них было большое поле деятельности. Они решали проблемы беженцев, участвовали в различных миротворческих проектах. Впоследствии эту гражданскую активность задушила авторитарная власть. Но все же, считает Дина Алборова, этого небольшого времени оказалось достаточно, чтобы появились люди, способные отстаивать интересы общества.
Вот эта группа неправительственных организаций, которая возникла тогда, их отравили свободой, понимаешь? А кто отравлен свободой, тяжелее уже обратно вот с болота тащить. Все-таки народ сопротивляется.
В настоящее время неправительственный сектор Южной Осетии – это буквально несколько активистов, которых можно пересчитать по пальцам одной руки. «Общество нам сочувствует», — говорит общественник Тимур Цкурбати. «Есть такие, кто могут откликнуться на призыв, принять участие в какой-то акции. Но в основном люди предпочитают симпатизировать на расстоянии, чтобы, не дай бог, не навлечь на себя гнев власти», — говорит Тимур Цкурбати.
«Эти люди становятся изгоями, так как гражданское общество в Южной Осетии, к сожалению, еще противостоит официальной власти, то власть начинает им чинить всякие препятствия, в том числе ихним родственникам. Поэтому так мало активистов гражданского движения. В самом деле, молодежи это интересно, они сами тоже уже начинают втягиваться. Но потом их мамам, папам, братьям говорят, послушай, мы твоего брата уволим, мы твою маму уволим. И семья на человека начинает давить, ну вот что ты будешь с этого иметь, как мы будем жить? И человек вынужденно замыкается. Слава Богу, сейчас с новой властью это начинает уходить.
Противодействие власти обществу здесь никогда не отличалось оригинальностью. Одних гражданских активистов пытались выдать за бесноватых, психически нездоровых людей. Других били, обвиняли в шпионаже в пользу Грузии или еще каких-нибудь враждебных государств. А организация встреч осетинской и грузинской молодежи на различных форумах, проводимых под эгидой европейских структур, вас воспринимала едва ли не как попытку увести солдат в окопы противника. Между тем, это очень важное дело, считает Дина Алборова, и подобные встречи необходимо продолжать.
Естественно, они едут с одними настроениями, потом, когда они общаются, конечно, они понимают, что мир не черно-белый, а есть еще и другие оттенки разных других цветов. И что не все люди одинаково мыслят. И для них бывает, например, большим откровением, когда молодежь из Грузии очень сочувственно воспринимает всю информацию и уже начинает верить, потому что для них тоже бывает шоком, когда они слышат из первых уст от свидетелей, что происходило на самом деле, и они слышат от молодежи, что их чаяния, их надежды и их видение будущего абсолютно не связано с Грузией. Но в этот момент эти ребята из Грузии, они уже не отторгают это, они начинают это понимать.
Гражданские активисты отмечают, что с приходом новой администрации работать в Южной Осетии стало легче. Недавно председатель Ассоциации женщин Южной Осетии Лира Схавребова совместно с британской организацией Safe World организовали тренажерный зал в родовом селении президента Тибилова Мугуте. В другой деревне общественники организовали людей и всего за 300 евро построили мельницу. Купили какое-то старое оборудование. Кто-то его отремонтировал, кто-то нашел жернова. Так всей деревней собрали мельницу. В другом селении огородили кладбище, расчистили родник, отвели сточные воды, чтобы они из кладбища не попадали в родник и не отравляли его. Это простые, но очень важные вещи, которые призваны расшевелить изнуренное 20 годами лишений общества, говорит Дина Алборова.
Чтобы их как-то расшевелить, и потом уже появляются другие активности, другие мысли. То есть одно тянет за собой другое. А то раньше сидели, вот это мы не можем, нам нужны деньги. Ну вот смогли же, смогли. Тут комплекс разных проблем. Это гуманитарная психология, которая у нас с 90-х годов. Плюс еще, конечно, это депрессия, потому что 20 лет в состоянии войны и состояние огромного стресса, это тоже мимо не проходит. Так что тут вот эти все компоненты, они объединяются, и очень сложно сейчас с этим работать. Там очень большие психологические проблемы. Причем повсеместно, везде.
По мнению моих сегодняшних собеседников, усталость духа – это и есть главный враг юго-осетинского гражданского общества. Физическая усталость снимается простым отдыхом. А вот усталость духа придется преодолевать долго и трудно. Изменением образа жизни и мыслей. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Гость недели. В пятницу участником рубрики «Гость недели» в эфире радио «Эхо Кавказа» стал лидер грузинской партии «Картули Даси» Джонди Богатурия, с которым побеседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Джонди, вы были, по-моему, единственным депутатом в составе прошлого грузинского парламента, который бросил в лицо Михаилу Саакашвили очень серьезное обвинение. Вы заявили о том, что его окружение погрязло в коррупции. Сегодня это уже факт, который никем не оспаривается. Ну, собственно, очень много выступлений протестных, связанных с вашим именем. Почему вы сегодня не в составе парламента, хотя, казалось бы, население, которое голосовало, в общем, против Саакашвили, должно было в первую очередь поддержать вашу кандидатуру?
Опасаясь того, что мы могли бы разделить голоса грузинские мечты, мы просто попросили, был такой договор. Потом частично они свой договор нарушили, а я до конца сдержал свое слово. И мы принимали участие только в одном округе, это Сабурталинском, где я баллотировался в мажоритарии. Ну, сейчас многими, и тогда тоже многими говорили, что это, может, была ошибка, но я все-таки считаю, что главной целью в тот момент была борьба против криминальной банды, которой руководил сам Саакашвили, и чтобы государство смогло бы освободиться от этой банды. А логика у наших коллег, у Бедина Иванчвили, когда со мной эти переговоры шли, была очевидная, если можно так сказать. Было опасение, что если Картули Даси, моя партия, не перешагнут 5% барьер, то это 4 или 3 или 4,5% могли бы забрать себе на движение, и тогда легко возможно было бы, чтобы они сохранили большинство в парламенте. Во второй половине сентября все изменило эти кадры изнасилования заключенных. Радикально все изменилось, и уже стало возможно, чтобы Максим Атримов проиграл на движение. А до того, это было 50 на 50. Позитивно сказали, что грузинские мечты давали голоса те люди, которые были радикально настроены против Саакашвили. И как раз Картули Даси тоже голосуют люди, которые были радикально против Саакашвили настроены. Единственная партия, которая делила голоса грузинской мечты, это была Картули Даси. Поэтому мы приняли, может быть, для партии не совсем выгодное решение, но государственно очень важное решение. И не рискнули, что у власти оставалось криминальное. В прямом смысле этого слова. Просто криминальная банда, которая занималась грабежом частной собственности или государственной собственности, занималась нападениями на политических оппонентов или незаконным заключением. Половина моей семьи была арестована в 2007 и 2008 году. 17 членов моей партии были тоже там заключенными. Так что ситуация была очень тяжкая. Поэтому я все-таки сегодня тоже считаю, что мы правильно поступили. Между прочим, хочу сказать, что народ тоже это зауважал. И сейчас консолидация одна из самых рейтинговых партий в Грузии.
Джонди, скажите, ну вот были уже после парламентских выборов, до выборы. Почему на вот этих вот промежуточных выборах вы не попробовали свои силы?
Промежуточные выборы не ввели переговоры с Картулио Цеба, грузинской мечтой, чтобы они не выдвигали своих кандидатов. Казалось бы, договоренность была достигнута, но потом все это перевернулось. Поэтому мы посчитали, что сейчас в такой ситуации принимать участие на эти выборы просто не стоило бороться за один мандат, потому что мы явно видим, что уже осенью этот парламент, который уже весьма непопулярен, станет маргинальным, что будет очень актуальный вопрос срочных выборов. Сейчас уже громко большинство избирателей говорят, что этот парламент не оправдал надежды, как родился народ. Оба часть парламента, меньшинство и большинство, меньшинстве на движение, которых прямо так и называют справедливо, криминальные банды, они представлены там около 60 мандатов, и это неадекватно, потому что если вот сейчас пройдут выборы, они ни в коем случае не смогут перейти 5-процентовый барьер. А также люди недовольны большинством грузинской мечтой. Поэтому мы думаем, что осенью будет очень активная политическая жизнь в Грузии. И будет очень активно и энергично двигаться вопрос новых выборов, которые уже пройдут не условия, как они проходили, шантажа, насилия. Уже все эксперты и западные, и местные тоже эти выборы 1 октября, которые прошли, называют не выбором, а плебисцитом. Кто против Миши, кто за Миши.
Джонди, вы в последнее время достаточно критически высказываетесь о новой власти. Скажите, что вас в целом не устраивает в действиях Ванишвили, в решениях, которые принимает парламентское большинство?
Вопрос первый. Восстановление несправедливости. Это было обещание, и мое обещание, и Ванишвили тоже обещал.
Ну, подождите, одну секундочку, подождите. Но вдруг все-таки действительно этой власти необходимо больше времени, нужно провести следствие. Колоссальное количество заявлений поступило, и, насколько я знаю, уголовные дела возбуждены. Может быть, просто еще рано говорить о том, что они упустили все сроки?
Нет, уже не рано, потому что мы имеем информацию, как идет дела. И у одного бизнесмена, например, имущество, которое у них отняла прежняя власть, им не вернули. Грузинская мечта стала перед выбором. Они могли восстановить справедливость, отнять наворованное имущество у этой банды и вернуть законному владельцу. Частично это частные люди, но частично это было государство тоже. Да? Например, семья Саакашвили очень сильно присвоила государственное имущество. А второй выбор для грузинской мечты – это было договориться с этой бандой и вести переговоры о перераспределении доли тех бизнеса, которые контролируют сейчас национальное движение. Я вам хочу сказать, что 80% бизнеса до сих пор контролируют национальное движение. И есть некоторые бизнесы, где уже в долях сели представители новой власти. Например, бизнес Кавючева, также фармацевтический бизнес. Это два очень сильных и общинных монополистических клана. Такие же процессы происходят в других бизнесах тоже. Информация идет к нам от следственных органов и от правоохранительных органов. И от самых бизнесменов тоже глазами моргают и говорят, что вы знаете, что если вы хотите, чтобы в очереди чуть продвинулись вперед, то надо платить или предлагать долю в своем бизнесе. Эти люди живые люди, Грузия маленькое государство, так что все друг друга знают. Грузинская мечта и прошлая власть договориться, чтобы сохранять те бизнесы, которые они в свое время отняли у бизнесменов. Некоторые люди, которые принимали в этом грабеже участие, сейчас находятся в грузинской мечте. Насилие шло сверху, естественно, да, Саакашвили, Мерабишвили, Адишвили. Это три главаря этой криминальной организации. Но были же исполнители, которые исполняли все это, да, конкретно криминалы или сотрудники правоохранительных органов, также нотариусы, также банки, также представители судебной власти. И сейчас вот все эти люди перераспределились частично в ряды Картулёц Неба и продолжают те же самые дела. Даже вот в прокуратуре вот люди, которые давили на наших членов партии, которые возбуждали дела, сейчас они продолжают работать. И когда вот заявления пишут люди с требованием восстановления справедливости, попадают тем же прокурорам, которые вели раньше их дела.
Что касается политических решений, которые принимаются грузинской мечтой, руководством, парламентариями, здесь у вас тоже есть основания для недовольства?
Да, естественно. Практически не происходит социальная реформа. Начали вроде бы реформу здравоохранения и оказалось фарсом. Не происходит пенсионная реформа, которую они тоже обещали. Не происходит никаких реформ в экономике. Рабочие места закрываются. Несколько дней тому назад позорно провалилась судебная реформа. Во власти судебной остались те же люди, которые создавали ту статистику, о которой мы говорили. Например, в 2009 году уголовное дело было возбуждено против 18354 человека, а оправдательный итог только 18 случаев. Значит, 0,001%, 0,001%. Таких процентов оправдательных приговоров не было даже у большевиков и у фашистов тоже. Люди, которые создавали такую позорную статистику правосудия, сейчас остались у власти. Где же обещанная судебная реформа и где же справедливый суд, который люди требовали? А как же будет восстанавливаться? Как же будет продолжаться? Если у власти, судебной власти остаются те же люди, которые все это совершали и которые все это оформляли. Как же сейчас будут судить всех прокуроров и всех полицейских, которые посадили 200 политзаключенных в 21 веке? Вы представляете себе?
Джонди, как вы думаете, а с чем это связано? Это слабость Иванишвили или это результат какой-то закулисной договоренности? В чем дело? Почему, на ваш взгляд, эта власть действует так робко?
Закулисная договоренность есть. То, что у государства идет перераспределение доли в бизнесах, это факт. Ну, кроме того, очень сильно действует фактор алчности. Алчности некоторых членов парламента и некоторых лидеров, которые после того, как пришли власти и стали перед выбором служить или государству, или собственной семье, они выбрали только собственной семье, целью обогащения своей семьи только. Большинство депутатов, мажоритарии просто не ходят в бюро, не встречаются с людьми.
Джонди, а что сам Иванишвили? Почему он не хочет или не может воздействовать на эти процессы?
Знаете что, у меня создается впечатление, что Иванишвили в каком-то информационном футляре. Я думаю, что он не владеет ситуацией, потому что явно видно, что он самодоволен. Он считает, что процессы идут нормально, а наоборот, процессы идут просто катастрофически. Наверное, можно смело сказать, что один из решающих факторов – это информационная изоляция Иванишвили. И он, знаете, просто подходит как бизнесмен. Он не оправдал те надежды, которые у народа были, что он будет таким же успешным в политике, как он был в бизнесе. Политика и бизнес очень сильно отличаются от друг друга. И сейчас государству надо было начать демократические процессы. А он не готов для того, чтобы дать старт государству демократическим процессам. Мое мнение подтверждает, например, как он выбрал кандидатуру президента от грузинской мечты. У него было несколько выборов. Были фигуры более свободные, у которых есть собственные мнения и собственные опоры в политике. Но он испугался выбирать таких людей. Он опасается конкуренции. И выбрал фигуру, которая, я хочу сказать, очень образованный человек и очень честный человек, но он абсолютно зависим от Иванишвили. Те самые шаги он делает в отношении с оппозицией тоже. Он очень замкнутый, не ведет диалог с оппозицией, только ведет диалог с национальным движением. Он только их признает. Дело в том, что очень выгодно сейчас для него и очень комфортно сейчас позиционировать на фоне национальной банды, национального движения, потому что очень легко отбиваться от их нападений. Потому что, что бы они ни говорили, их неправду никто не слушает, понимаете? Очень легко отбиваться такими фразами, что вот помните, вчера изнасиловали заключенных, или помните, вчера присваивали государственные имущества. Вот такими фразами они отбываются. Они забывают, что они сейчас у власти. Если они знают, что они изнасиловали заключенных, или присвоили государственное или частное имущество, то просто не надо разговаривать, они должны действовать. Мы должны просто арестовать всех тех, которые принимали в своих тяжких преступлениях участие.
С Джонни Богатурия беседовал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.